Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева со мной в этой студии. Голос, который вы слышите, это Рубен Байбуртян, наш переводчик. Это значит, что у нас сегодня иностранный гость в программе «Разбор полета».
Да, добрый вечер. Я сразу тебе представляю нашего гостя. Это глава американской делегации, член Комитета Конгресса по иностранным делам, председатель подкомитета по делам Европы, Евразии и возникающих угроз. Да, Нарура Бахер, добрый вечер. По традиции мы начинаем нашу программу вопросом, который мы задаем всем нашим гостям. Вы, как человек, принимавший много решений в своей жизни, подскажите, какое из них было самым сложным, самым тяжелым, которое затронуло не только вас лично, но и каких-то других людей вокруг вас.
The most difficult.
Было трудно.
Я
сталкивался с трудными ситуациями. Сложные были решения, может быть, не каждую неделю. Например, сейчас я консерватор и республиканец. Но я стал одним из авторов законопроекта по легализации марихуаны. Я за это все равно проголосую, потому что это правильно, не сажать людей в тюрьму за это. Но будучи автором этого законопроекта, я стал, в общем, мишенью. И мои политические оппоненты внутри моей собственной партии могли бы решить, что за это подвергнут меня нападкам. Хотя есть разногласия по многим другим вопросам, но они используют именно этот вопрос для того, чтобы нападки на меня осуществляли. А он скажет, он выступает за торговцев наркотиками, за гангстеров. Он хочет, чтобы наши дети использовали наркотики. Трудно сказать. Это, конечно, ну, правильно. Надо сказать людям, что неправильно использовать полицию. Сажать людей в тюрьму, потому что они хотят немножко травки покурить.
So,
я решил, что это правильное решение. Хотя это мне и обойдется дорого. Мне пришлось здорово подумать об этом.
А вы долго сомневались над этим решением?
Well, I have supported the idea.
Я поддерживал эту идею.
Legalizing marijuana. I just have not been willing to be the author of the bill.
Я просто не думал, что я стану автором этого законопроекта. Потому что это уже мишенью становится, так сказать, точно.
Но я правильно понимаю, что о своем решении, несмотря на то, что вы стали мишенью для собственных однопартийцев, вы не жалеете.
Yeah, that's right. Well, no, you got to do what's right, and
я делаю то, что правильно.
And you don't always have to do. You don't have to do everything that's right, but you shouldn't be doing things that are wrong.
Не всегда делаешь то, что правильно, но не надо делать то, что неправильно.
I've also broken with my party.
Я расходился со своей партией.
On things like
по таким вопросам, как Афганистан,
Ирак,
Ирак сейчас, вот, например.
And I've been publicly chastising President Bush.
Выступал против президента Буша за его первоначальное вторжение в Ирак. Я считаю, что это ужасная была ошибка. Но тогда мне пришлось его поддержать. Я крупные ошибки допускал, конечно.
Про ошибки ваши мы обязательно поговорим, но вообще человек, который может отстаивать свою точку зрения, несмотря на позицию партии, наверное, для России эта штука удивительная и не очень понятно. Я надеюсь, что вы нам объясните, как это идти против партии или против президента, отстаивая свою точку зрения.
Well, they, for example,
например,
they may need me,
я могу понадобиться по другим вопросам.
And thus, if I disagree here,
поэтому, если здесь не согласен,
they don't want to totally alienate me,
они не хотят меня полностью отчуждать, потому что в других вопросах я могу им понадобиться.
If they're going to get a tax bill that
если у них будет законопроект по налогам, который нужен партии,
they better not kick me out of the party,
то уж лучше меня не выгонять из партии,
vilify me too much on these other things.
И не набрушиваться на меня слишком сильно по другим вопросам.
Да, меня тоже вот буквально с языка сняли этот вопрос, потому что у нас в этой студии часто приходят депутаты российского парламента, которые говорят, что они внутри в кулуарах могут как угодно обсуждать, но в паблике они имеют одну и ту же позицию, консолидированную по какому-то из вопросов.
В Соединенных Штатах этого не делают. Однако руководство, если они слишком жесткую политику начнут проводить, я председатель подкомитета, который занимается Россией, Центральной Азией и Европой. Это моя область в внешней политике. Они могут у меня это отнять. Могли бы, конечно. Но не будут. Потому что знают, что я им нужен по многим другим вопросам.
Подскажите, как вы принимали решение, и, может быть, это просто случайно вышло? Как вы вообще стали заниматься политикой в той форме, в которой вы стали это делать? Как это происходит в Америке?
How does this happen in the United States?
I'm a different type of person than
Я вообще человек не такой, иной.
My father was in the military.
Мой отец служил в армии. И отец, и мать были мелкими фермерами.
And I was raised
Меня воспитали
as a religious person and
как религиозного человека.
And also I was raised to be anti-communist.
И как антикоммуниста.
So most of my life was
Большую часть своей жизни
trying to defeat Soviet
Я, в общем-то, исходил из того, что надо нанести поражение Советскому Союзу.
But
Но
I never, ever
Но я никогда
thought
не думал,
that I was fighting against the Russian people.
Что я буду воевать против российского народа.
That was communism.
Это коммунизм.
And my With my religious convictions,
а мои религиозные
убеждения
не позволяют мне ненавидеть людей.
And, since the end of the Cold War,
и с того времени конца Холодной войны
I may have gotten involved in politics and spent my life fighting the Soviet Union.
Я занялся политикой, выступал против Советского Союза, но сейчас выступаю.
I'm now trying to become
Пытаюсь
the Russian people's best friend.
Стать хорошим другом российского народа.
Почему?
Well, because I believe
Потому что полагаю,
that for both the United States
что как для Соединенных Штатов, моего народа, американского и вашего народа, российского,
for us to be safe
для того, чтобы быть в условиях безопасности
and prosperous,
и процветать,
we've got to work together,
должны мы сотрудничать.
And,
радикальный исламский терроризм
and, as well as China
и Китай
in the future,
в будущем
threatens our well-being.
Угрожают нашему благосостоянию.
And so Russians and Americans
Поэтому
need to
россияне
work together,
и американцы должны сотрудничать.
And that will help us become More secure and
это позволит нам обеспечить большую безопасность и процветание.
А ведь это тоже решение. Вот после чего вы приняли это решение? Вот что это, друзья, вот это теперь...
Хочу сказать, что
many Russian people,
познакомился с многими россиянами
over the years,
за эти годы.
And I like them.
И они мне нравятся.
I have found that
Я увидел,
America has many allies,
что у американцев много союзников,
but there's only a few people,
но лишь немногие
that we really have a mutual heart
люди, с которыми у нас общая душа, общее сердце.
And, you know, I always thought, you can tell those people by the jokes that you tell.
Можно об этих людях судить по тем анекдотам, которые рассказывают. Если я немцу, немецкую анекдот, немецкий анекдот, в общем, в большинстве случаев не поймет. Японцы вообще никогда не поймут. Англичане в половине случаев. Но как только расскажешь анекдот россиянину или ирландцу, они сразу понимают, потому что мы, в общем, родственные души.
Вот, действительно, США – самая политкорректная страна. Для этого достаточно послушать, что сейчас говорит один из конгрессменов у нас в эфире. Давайте немного назад вернемся во времени и вспомним времена, когда вы работали с президентом Рейганом, и там наверняка было много интересных решений. Во-первых, я хотела бы узнать, действительно ли вы автор вот этого термина «империя зла».
Нет.
But Reagan, I will have to admit,
должен признаться,
most of I wrote many of President Reagan's
Я написал многие из таких наиболее провокационных и антикоммунистических выступлений президента Рейгана. Это я.
Это Рейган. Вы до сих пор носите его фотографию себя в бумажнике. Это так мило.
Потрясающе. I loved Ronald Reagan.
Мне нравится Рональд.
He was the next to my father. He was the person who had more influence on my life.
После моего отца он, пожалуй, был человеком, который оказал наибольшее влияние на меня в жизни.
And he had many things that he wanted to reach out to the Russian people.
По многим вопросам он хотел бы протянуть руку россиянам.
And I think that he would have disagreed with some of the things that had happened.
И он бы не согласился со многими шагами, которые мое правительство после этого совершило.
Но тем не менее, каково это принимать решение, являясь спичрайтером президента, тем более, что вы говорите, что очень многие такие острые и провокационные тексты были озвучены. Там же каждая запятая на счету.
Нам
приходилось внутреннюю борьбу вести, и самое важное...
To winning the internal fights is that you have to have a good relationship with the president.
Для того, чтобы победить в этой борьбе, надо иметь хорошие отношения с президентом.
I met him when I was 17 years old.
Я с ним познакомился, когда мне было еще 17 лет.
And I camped out on his back lawn.
Я был у него на его, так сказать, газоне, в его дворе, когда мне было 17. Его только что избрали президентом, а мне надо было с ним поговорить.
And Nancy tried to shoo me away.
Нэнси попыталась меня прогнать.
And I was walking away. He had a long driveway.
Я шел по длинной дорожке для автомобиля, который ведет к дому.
Reagan came running after me, had shaving cream on his face.
Побежал за мной с кремом для бритья на лице у него.
Wait a minute.
Подожди минутку.
I got a chance to talk to him then.
Я тогда с ним переговорил.
He was a good-hearted man.
Он добрый человек.
And I think that he showed that.
И тогда он продемонстрировал это.
That as there were openings to end the Cold War.
Что были возможности прекратить холодную войну.
He went out of his way.
Он, в общем-то, сделал все возможное.
He was very forceful on this end, but then he tried very much to be.
Он был очень решительным, но затем все-таки пытался быть открытым и дружелюбным с другой стороны.
His motto was.
Его мать.
Be very tough on principle.
Была очень принципиальной женщиной, но очень хорошо относилась к людям.
Да, но тем не менее вы так и не рассказали, каково было принимать тогда решение, насколько вы могли быть самостоятельны или нет.
Я всегда старался делать то, что я считал правильным.
Иногда
я воздерживался, не вмешивался, если цена слишком высока. Но если уж я что-то делал, то я делал то, что я считаю правильным.
So I was able with Reagan to talk to many people who wanted to influence the president.
Мог поговорить с многими людьми, которые пытались оказать влияние на президента.
And I would write the speech.
Я писал его речь.
And everyone else had one day.
И у каждого был один день.
To comment before the president would receive it.
Чтобы сделать замечание прежде, чем президент получит этот текст.
I knew.
И я знал.
Reagan well enough so that I knew.
Достаточно хорошо Рейгана.
That he wanted those things.
Я знал, что он хочет сказать эти вещи, и он меня поддерживал.
So I didn't have any problem.
У меня проблем не было в том, чтобы написать то, что я считал правильным. Но было много схваток.
It wasn't with Reagan. Reagan was always on
my side. Не с Рейганом. Рейган всегда был на моей стороне, а я должен был бороться с другими.
Tear down the wall speech was like that. I mean, it was like.
Разрушьте стену. Это как раз та речь. Все ему говорили, не делайте этого, вы нанесете оскорбление Горбачеву. А Рейган знал, что он должен оставить след, он должен сказать, разрушьте эту стену. И он, конечно, был прав. И стена была разрушена. И у нас лучший шанс построить лучший мир.
И я We've gone astray in a number of areas that I think.
В ряде случаев мы заблуждались, конечно.
But it's not. We can move forward.
Мы можем двигаться вперед.
And although There are some obstacles.
Конечно, есть препятствия, не без этого.
Расскажите, просто очень хочется понять, как это происходит. Когда президенту приносят написанную речь, спичрайтер, то потом президент, он правит ее или читает так, как вы написали?
В начале он прекрасно писал вообще,
Реган.
Я был журналистом. Я никогда не писал никаких речей ни для кого. Прежде чем я написал речь для президента Рейгана.
Страшно.
Мы садились с ним.
And he had made a living off of speeches.
А он, в общем-то, заработал на жизни такими речами.
So he had about 13 points.
У него было 13 пунктов.
That he wanted his speechwriters to do all of these
points. По которым он хотел, чтобы speechwriter писал как and, раз вот, по этим моментам. Например. Нельзя никогда только обсуждать проблему. Обсуждаешь проблему, надо обсудить и решение.
And you have to find something very positive about the people you're talking to.
Надо найти что-то положительное в людях, с которыми вы говорите, и обратиться к этой части этих людей, коснуться этой их характеристики.
And you've got to use simple words.
И надо использовать простые слова,
so they can be interpreted.
Чтобы можно было понять и истолковать это.
And things like that.
Вот такие вещи.
And speeches should only be about 15 minutes long.
И, в общем, речи не должны превышать 15-минутного регламента.
То есть он все-таки не правил сильно вот то, что вы писали.
In the first six months,
первые шесть месяцев, первые полгода,
he did a lot of rewriting.
Он очень многое переписывал.
But after that time,
после этого,
if he rewrote something,
если он что-то и переписывал,
you feel you have failed.
Вы тогда почувствовали, что вы потерпели неудачу. Вы должны думать, как он.
Your job wasn't to put your opinions.
Ваша задача не свои точки зрения излагать, а его точку зрения.
So,
после полгода
he didn't change many of my speeches,
он очень многого не менял.
But if he did, I would say,
oh my gosh, я говорю, о боже, вот это неудача.
I read him wrong.
Я его неправильно понял.
Вы себя сами никогда не чувствовали президентом?
No.
Когда вы писали?
When you were writing his speeches.
Let me tell you how I wrote.
Позвольте сказать, как я писал эти речи.
I'm a Californian.
Я из Калифорнии.
Okay. I'm a surfer. You know what these are?
Я люблю серфингом заниматься, знаете? Вот такие ракушки.
Наш гость показывает, у него бусы.
When I would be writing a speech for President
Reagan. Когда я писал речь президента Рейгана, я сижу у себя в офисе рядом с Белым домом.
I would be in shorts.
Я сижу в шортах.
And I would be in a Hawaiian shirt.
Гавайская рубашка. Процессор, компьютер. А потом
у меня
звонок.
President would like to see you.
Президент хотел бы с вами увидеться через полчаса.
So I jumped up.
Я вскакиваю.
And I threw my, I had a suit hanging.
У меня
there,
там был костюм висел. Я одеваю костюм.
But I'd forgotten to bring shoes.
Но забыл ботинки принести.
And so I was wearing sandals. And I can't
wear sandals. В сандалиях. Ну, нельзя в сандалиях идти.
So I ran all over.
Я бегал повсюду.
And all of my colleagues had small feet.
И у всех моих коллег маленькие ноги. Не мог найти себе ботинки.
So anyway, I finally found a guy right upstairs.
Наконец я нашел одного парня наверху, у которого были большие ноги. И он отдал мне носки и ботинки. Я побежал в овальный кабинет.
And I got there just as the door was opening.
И я как раз туда попал, когда открывалась дверь, и входили люди.
But I looked like a clown.
Я как клоун выглядел, шлепал своими ботинками.
So, but I was very comfortable when I wrote.
Но я лишь не сомневался в том, что я писал.
Так все-таки кто же автор фразы «Империя зла»?
The person who actually penned the phrase,
тот, кто изобрел эту фразу,
was a man named Tony Dolan.
Это Тони Долан.
Tony Dolan, there are five speechwriters.
У нас было пять таких спичрайтеров.
And Tony and
и Тони,
were the longest ones.
Это наиболее больше других находились.
And I know, I was actually scheduled to write that speech.
Я должен был вообще писать эту речь.
And I had to give it up because it
пришлось
was
отказаться.
A very important speech, and I think it was an economic speech of some kind.
Это было очень важное выступление, по-моему, по экономике. Мне хотели, чтобы я это сделал.
So I gave Tony this. And
поэтому я Тони
отдал. That speech was in a speech to evangelical Christians.
Это было выступление перед евангелистами, христианами евангелистами.
And So Tony,
и Тони
but remember, написал, the president goes over the speech,
президент смотрит эту речь,
like that,
ему это не понравилось, если что-то не понравилось, он его вычеркивает.
But remember, if he crosses something out,
но если он что-то вычеркивает, значит, вы не справились.
But that was a, yeah, that was a pretty good statement, all right.
Но это было, в общем-то, хорошее выражение.
We all,
а главное, очень такое выражение «долгожитель», если
it's
можно так сказать.
Living, yeah.
We actually opened up a bottle of champagne after he said
после
it.
После того, как он сказал, бутылку шампанского открыли.
Ну что, давайте, может быть, мы сейчас поговорим про решение все-таки молодого и еще пока не конгрессмена. Интересно услышать про решение ехать в Афганистан.
Well, I was very anti-communist.
Я был очень сильно антикоммунистически настроен.
So my life has
моя
several
жизнь
waves like this.
Имеет несколько волн таких сегментов.
I was in Vietnam.
Я был
in
во Вьетнаме. Когда мне было 19 лет,
I was in Prague,
и был в Праге,
right before you guys came in, in 68.
До того, как вы ввели войска,
and,
в 68 году.
Мы с Ирой ничего не ввозили, если честно. Если что.
So I was actually engaged in fighting communism at
Я занимался борьбой с коммунизмом.
And then I decided
а потом решил.
I didn't know. I was decided I was a very confused person.
Потом я понял, что я очень запутался.
Years and became a hippie bum. Я surfing along the beach
отошел, пару лет был хиппи, серфингом занимался на пляже.
Давайте паузу сделаем. Да, тут надо сделать небольшую паузу, а потом мы попытаемся разобраться, как это можно так запутаться, чтобы после Вьетнама и Афганистана стать хиппи. Я напомню, что в гостях у программы «Разбор полета» сегодня глава американской делегации, член Комитета Конгресса по иностранным делам, председатель подкомитета по делам Европы, Евразии и Новой угрозам. Дана Рорабахер, мы скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева, Дана Рорабахер у нас в гостях. Напоминаю, что помогает нам Рубен Убайбуртян. Что это за метание юности?
Я, честно признаться, хотела спросить про решения, которые принимали вы именно вот во Вьетнаме, в Афганистане. Какие самые тяжелые? И самые были тяжелые? Просто поехать туда или нет?
Я посвятил жизнь борьбе, нанести поражение Советскому Союзу.
I was not married, so
я не был женат.
No children.
Детей не было.
I've got children now.
Теперь дети есть. Спасибо.
And so it wasn't as tough. I did end
было не так трудно.
After my being a bum for a while,
после того, как я бродягой и таким бамом
I
стал, я
values
начал думать над тем, каковы мои ценности.
Becoming a journalist.
Я стал журналистом. 10 лет был журналистом.
Reagan ran for president.
Рейган свою кандидатуру выставил на пост президента и попросил меня
staff,
поработать в его, так сказать, окружении, в его команде.
Afghanistan,
а что касается Афганистана,
while I was at the White House,
когда я был на Белом доме, я писал речи президенту,
and I was what they call a special assistant to the
president. Я был, как они говорят, специальным помощником президента.
And I was very involved with
и большое участие принимал в том, чтобы определить людей, которые выступали, воевали с военными советскими в различных частях мира. Вот таким образом я в Афганистан и попал.
Знаешь, удивительное дело, какие бы политики, каких бы стран мира не приходили к нам в эту студию, что российские, что американские,
они
никогда не отвечают
на вопросы.
То есть на те вопросы, которые мы задаем...
Да-да. Хорошо. А скажите мне тогда вот что. Если вы решили, что дело вашей жизни бороться с коммунизмом, олицетворением коммунизма Советский Союз, почему вы не решили, например, пойти в ЦРУ работать?
You know, I'll have to tell you.
Должен сказать. Знаете,
I've had contact with the CIA.
У меня были контакты с
CIA. Since I was 19.
С 19-летнего возраста.
And I've not been impressed.
На меня это не произвело впечатления. Обижать.
I wasn't impressed.
Не произвело на меня впечатление.
I felt.
Я вообще пришел.
I've always been a lone wolf.
Я всегда был таким одиноким волком.
And so I don't like to. Take orders.
Я не люблю, когда мне приказывают. Я не был в армии.
So I was always pretty much out on my own and
я всегда самостоятельность проявлял.
Was in contact with everybody.
Хотя со всеми и поддерживал контакты.
Вы поехали в Афганистан как кто в качестве кого?
Yes, I went to Afghanistan as someone who had helped arrange the arms shipments to your to the
Mujahideen. Как человек, который должен был обеспечить поставки оружия Муджахидинам.
And I was very involved with that.
Я большое участие принимал в этом.
When I left, I officially left the White House.
Я когда поехал, я официально ушел из Белого дома в 88 году. Обещал Муджахидинам, что я вернусь, что если война будет продолжаться, то по крайней мере в одной битве с ними приму участие.
I felt it was cowardly to arm people, but never be willing to stand up for them and with them.
Я считал, что это трусость, когда вооруженные люди не могли выступить на их стороне.
So
поэтому
in
я
в 88 году,
после этого я ушел из Белого дома. Меня избрали в Конгресс, а потом исчез.
Between the time I was elected to Congress and
became, времени, когда меня избрали в Конгресс, и как я стал, когда меня принял клятву, я до этого я поехал в Афганистан.
And we fought the battle of Jalalabad.
И мы воевали в ходе битвы за Джалалабад.
А каково это принять решение взять в руки оружие?
Well, you know, I'd been providing weapons for people.
Я ведь оружие поставлял людям. Тут нет
someone...
моральной разницы тут нет между тем, что вы предоставляешь But оружие или сам берешь оружие и стреляешь.
If I didn't believe in the cause,
если бы я не верил в это дело.
The cause was that the Soviet army is occupying Afghanistan.
Дело-то заключалось в том, что советская армия оккупировала Афганистан и пыталась навязать им правительство, которого они не хотели.
That was the cause, and
вот
I,
это и было дело.
It was also, to be fair, it was in the interest of the United States also.
А потом это было в интересах Соединенных Штатов ослабить военную мощь Советского Союза.
So it was not a hard decision.
То есть это нетрудное было решение.
The only the difference was the only downside was that
it was very dangerous. Очень опасно.
It was really dangerous.
Очень опасно.
But I will tell you something. I go surfing a lot.
Но я уже сказал, я очень много серфингом занимаюсь. И когда находишься на видном гребне этой волны и смотришь вниз.
And you're going, am I gonna do this?
И думаешь, ну что, получится? Долго об этом не думаешь. Надо добиться все-таки успеха. So, раз и все.
I'm afraid that's the way it was with these other decisions.
Вот так же и с другими решениями было.
Когда вы взяли в руки оружие, вы же понимали, что от этого оружия кто-то погибнет. Кто-то погиб?
Oh, yeah, sure.
Да, конечно.
No, we,
то есть вы, вам приходилось убивать, по факту?
Yes.
Да.
But I didn't shoot someone directly, but I...
Ну, прямо я не стрелял.
But I shot rockets at Russian troops.
Но я позапускал ракеты по российским войскам.
And then they shot artillery shells back at us.
А они артиллерийский огонь открывали по нам.
And I realize now...
И я теперь понимаю...
That these were wonderful people...
Что это были замечательные люди.
And they probably were drafted into the army.
Пожалуй, их просто призвали в армию.
And I'm just so sorry that the situation never existed.
Что была такая ситуация.
And I think that one of the reasons now I am so committed.
Одна из причин, по которой я так привержен делу установления лучших отношений между нашими народами, это то, чтобы как-то компенсировать вот это насилие, которым я принял участие.
Вы уже очень давно в политике, и за это время в США произошли серьезные изменения. Проще с кем и когда было работать и принимать решения, и в какой политической ситуации вам проще всего было принимать решения?
Самое легкое было найти федеральные средства
and have it spent in
и
your district.
Потратить их в своем регионе.
Действительно.
That's easy.
Это легко.
И это легко при любом президенте.
Oh, no, just for me.
Yeah.
No. It's whether or not I want it spent there. That's easy if I want it and whether I can do it. What you mean in accomplishing it?
Ну как добиться этого, вы имеете в виду, да?
No, the easiest job
нет,
right
конечно,
now.
Нет, конечно, самое легкое.
There's only one thing easy now.
Сейчас одно легкое за дело.
No, I take that back. I was going to say the only easy thing about Congress now
is
going from California to Washington.
Легкое сейчас для конгрессмена это поехать из Калифорнии в Вашингтон, но это не так. Самое легкое.
Is going from Washington to California.
Из Вашингтона поехать в Калифорнию. Это работа.
Much good you do.
Где бы вы сколько хорошего не делали.
People are not going to remember the good things you've done.
Люди хорошего не помнят.
And we say in there's a saying.
Есть такая поговорка.
In democratic politics.
В демократической политике, демократической республиканской политике.
The fastest drying liquid in all of mankind.
Легче всего, так сказать, жидкость утекает во всем человечестве.
The fastest drying liquid
высыхает. Высыхающая жидкость – это слезы благодарности, быстрее всего высыхают. И вообще-то никто не испытывает благодарности к политическим лидерам за то, что они поступают правильно.
Но вы же не ради благодарности выбрали такой путь.
Я все-таки всегда надеялся, что будет благодарность. Но благодарности не было.
Для вас вообще часто звучит внутри самого себя вопрос, а нужно ли мне продолжать заниматься политикой? Есть ли вот это вот ежедневное решение?
Сейчас
нам покажет еще одну фотографию.
Это моя жена и дети.
Все серферы.
Okay. So is it a tough job to decide to continue?
Сложно решение продолжать. Да, сложно.
Насколько вы?
My children in California.
Мои дети в Калифорнии.
And, that's where my heart and soul is.
Вот где моя душа, где мое сердце.
Насколько ориентируетесь в принятии решения на то, что говорит семья?
Советуетесь, может быть,
принимая решения именно политического характера?
My wife has had several important influences on me.
На меня влияние оказывает.
My wife is very technology savvy. She's very
Она очень хорошо разбирается в технике. Она много знает о технике.
And she knows about the new media,
Она знает о новых средствах массовой информации, об интернете и так далее.
And, she has given me great advice
Она мне прекрасные советы дает по различным законодательным актам, которые направлены
in some way controlling or restricting the internet.
На то, чтобы как-то вот ограничивать или контролировать средства массовой информации.
She was opposed to the
government Она выступает против того, чтобы правительство ограничивало эти средства.
And
я...
I'm back and forth because songwriters and,
вот,
and movie
тот, кто
makers,
пишет песни, снимает фильмы, все это воруется. И я, в общем-то, с сочувствием отношусь к тем, кто автором песен и к тем, кто снимает фильмы.
But my wife opened my eyes
Но
to
моя
the fact that
жена открыла мне глаза на то, что нельзя
freedom of the internet in jeopardy.
Ставить под угрозу свободу интернета.
So that was a very important, a major decision.
Это было крупное решение.
Like that,
это такого рода решение. Она очень большое влияние на меня оказывает.
Вообще проще принять какое решение? Направленное на ужесточение или, наоборот, на предоставление больших прав и большей свободы?
Oh, well, it's always it's an easier decision for me to make, because I always am trying to try expand liberty.
Легче для меня всегда, поскольку я пытаюсь всегда добиваться большей свободы.
So I, that's 90% of the time.
90% случаев.
So that's fairly easy for me.
Для меня это довольно легко.
Вы какой-то специальный калифорнийский республиканец.
В обеих партиях есть и положительные, и отрицательные стороны, плюсы, минусы.
But I think that,
Но думается...
Well, I have my disagreements with the Republicans.
У меня есть свои противоречия с республиканцами тоже.
Ну да, мы когда начали смотреть ваши ваших решениях, заявлениях, честно признаться, нам трудно найти в России политика, который был бы одновременно за запрет однополых браков, но при этом за разрешение в медицинских целях марихуаны.
Вот возьмем, скажем, однополые браки.
I don't believe the government should snoop into people's personal lives.
Я не думаю, что правительство должно вмешиваться в личную жизнь людей.
And I have absolutely no animosity or any bad feelings.
У меня нет никакого отрицательного отношения или враждебности к тем парам, так сказать, однополым, которые существуют.
And I've actually had discussions, so
у меня были обсуждения.
I'm willing to support
Я готов поддержать положение ситуации, когда люди заключают партнерство и получают те же пособия и блага, как и все остальные. Я просто не верю в том, что нужно изменить определение брака. Для меня это религиозный вопрос.
И
поскольку столько людей разделяют эту точку зрения, и теперь изменить определение, это неправильно.
I don't want the
Но
people
я не
who
хочу, чтобы
minority,
люди, которые находятся в меньшинстве, которые хотят такого однополых браков, я никогда не скажу ничего неприятного или враждебного о них.
And, so, I mean, you have to keep a good heart,
Надо,
even while you're
в общем-то,
being
относиться к этому по-доброму. Как сказал Рейган, надо жесткость проявлять, но хорошо относиться к людям.
Знаете что, у меня созрел такой вопрос. Были ли в вашей жизни какие-то монументальные понятия, к которым вот сейчас вы свое отношение поменяли? Кроме коммунизма.
Коммунизм is out of this gone now.
Да, сейчас уже его нет, коммунизма. Что касается меня, коммунизма нет.
So it's consistent that way.
То есть это тут никакого значения нет.
What have I changed my attitude on dramatically?
На чем я изменил свое отношение? К чему?
I have changed my attitude on whether or not America should remain
активно принимать участие в военных операциях во всем мире.
I think that it's been invading Iraq, which I supported.
Вторжение в Ирак, которое я поддержал президента Буша, это была огромная ошибка.
But I think it's a mistake that's part of an overall mistaken world vision.
Это ошибка в общем представлении себе мира. Соединенные Штаты не нуждаются в том, чтобы полицейские операции осуществлять военные во всем мире. Да мы себе и позволить не можем.
We can't do anything good. We're trying to do too much, so we can't do anything
well. Мы пытаемся сделать слишком много, и у нас, в общем, не получается.
So I am very much in favor of...
Я очень выступаю за то,
reducing our military
чтобы
spending
мы сократили наши военные расходы и больше полагались
on helping
на то, чтобы оказывать помощь другим людям, чтобы они сами вели свою борьбу, как в других местах, но не американские солдаты, чтобы этим занимались.
По вашим ощущениям, для политика возраст – это помощь и опыт, помощь в принятии решений или, наоборот, немножко отвлекает?
Хороший вопрос. Многие очень моложе меня,
их
избрали в Конгресс в 30-летнем возрасте.
And they're now, you know, 30 or between 30 and 45.
Сейчас им, может быть, 45 лет.
And, you know, heck, there's so many things they don't know diddly squat about. I mean, they don't... Their knowledge base
их,
is limited.
Знания настолько ограничены.
And what it is that people who are elected to Congress quite often
люди,
are
которых
very
избирают в Конгресс, они часто являются очень успешными бизнесменами. Или
doctors,
успешные врачи.
Or very successful,
или очень успешные юристы.
They don't,
но они,
or there's a couple successful military boxers as well.
Несколько также очень успешных военных.
But they seem so limited
их,
in what they know.
Они так, их знания настолько ограничены.
If they lived a little longer and had a little broader scope,
пожили дольше, у них больше охват был бы.
It'd be helpful.
Это было бы полезно.
And as you can see from my background,
и как видите из моего опыта,
it's pretty wild.
Довольно такой необычный. Очень много всяких составляющих. У многих нет такого широкого мировоззрения.
Что самое сложное в работе конгрессмена в принятии решений? Какие самые сложные решения? В общении с однопартийцами? Я даже не знаю. В голосовании по законам? Что самое сложное?
Вот поступает законопроект. Надо голосовать. Да, за или против? Нельзя голосовать. Может быть. Да или нет?
And there's a lot of things in that bill that you like.
Многое в этом законопроекте вам нравится, а многое не нравится.
It's almost never is the
почти никогда не бывает, чтобы законопроект был таким плохим, что ничего нельзя найти, или наоборот, все такое хорошее, что он
плохой.
Это тебя в ужасное положение ставит. Есть вещи, которые вам очень нужны, а есть другие, которые вы не хотите в этом законопроекте.
Например,
был законопроект недавно о
WTO and to Russia,
расширение участия в ВТО для России,
through,
поправка Джексона-Веника, но для того, чтобы принять его, нам пришлось... Надо было какие-то политические решения принимать.
То есть
это две разные вещи. Их не надо было включать, но их включили. Я голосовал за него, потому что я хотел сказать, что я знал об об этой сделке.
Я
считал, что включение России в ВТО и отмена Джексона Вениха – это наиболее важная часть. А второй аспект,
как-то
ничего общего не имел с
этой. Я
согласился с ним, потому что это позволило принять закон.
Как вы относитесь к закону Магнитского?
Вот об этом мы и говорим, об этой части.
Именно вот...
Это совсем другой вопрос, его не надо было пристегивать.
Тима Бонина, как вы лично
относитесь к...
Я недостаточно его изучил, но мне представляется, что, может быть, были нарушения прав человека.
Это может быть что-то
такое, что российский народ должен серьезно рассмотреть, и что не говорить, что это просто изобретают. Видимо, его избивали до смерти, но позвольте добавить. Я не знаю ведь точно, что произошло.
И многие в России,
кто говорит, что это неправда, они тоже, может быть, не знают, что произошло. И было бы хорошо, если бы это было рассмотрено очень добросовестно. Уже было несколько отчетов по этому вопросу от честных людей, что это отрицательное явление. Но есть один человек. Мы не говорим о тысячах людей или сотнях тысяч людей. Я надеюсь, что ради справедливости, мы верим в справедливость.
I think he's not the only person whose life is at stake here.
Это не единственный человек, чья жизнь поставлена на карту, его уже больше нет.
Для конгрессмена вообще насколько важно, вы сейчас рассказали о своих сомнениях. Так вот, насколько для вас важно максимально долго сомневаться над решением?
When I was a young man,
когда я был молодым,
I was raised a Baptist.
Я, в общем, воспитан был баптистом.
A lot of people in Europe and Russia don't know what Baptists are.
Многие в Европе, в России не знают, что тут такие баптисты.
Country type thing.
Это, в общем, такое деревенское.
This minister told me one time a truism that I found.
Мне сказал священник один раз такую истину, которая мне показалась очень ценной. Он сказал, надо проследить за тем, что ты веришь в свои идеалы и сомневаетесь в своих сомнениях, а не наоборот.
У нас остается буквально пару минут. Короткие вопросы. Скажите, вы хотите стать президентом?
No.
Почему нет?
Сейчас нам опять покажут фотографию семьи.
I spend too much time away from my family already.
Я уже достаточно времени провел в отрыве от семьи. Бог со мной обошелся очень справедливо. Он дал нам тройню 9 лет тому назад.
I cherish it.
Я лелею это.
I have a sick child at home now, and so it's a very hard thing for me even to be here, but this was an important mission.
У меня болеет ребенок, и мне очень трудно было уезжать сейчас на эту важную командировку от него.
Because those people in Basilan, they lost their children. All of them lost their children.
Очень многие потеряли ведь своих детей, вы знаете.
Последний вопрос в нашей программе, он также звучит традиционно. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
I have doubts about the Republican Party.
Относительно республиканской партии.
No.
Yes. I have doubts, but I believe in the Republican Party.
Я верю в республиканскую партию.
So, I believe my beliefs and have my doubts.
Я верю в свои, в то, что верю, и сомневаюсь в том, что сомневаюсь.
А что ж, программа «Разбор полета» на этом завершается. Мы благодарим нашего гостя. Это глава американской делегации, член Комитета Конгресса по иностранным делам, председатель подкомитета по делам Европы, Евразии, возникающих угроз, Дана Рорабахер. Спасибо большое.
Спасибо.
Very much.
«Разбор полета».